Добрый день, братья и сестры, рад всех вас приветствовать на сегодняшней трансляции. Напишите, пожалуйста, как видно и слышно. И напишите, пожалуйста, как сообщение где-нибудь ВКонтакте или где-нибудь еще. У меня в прошлой трансляции были какие-то проблемы с сообщениями именно ВКонтакте. Да, вот ВКонтакте теперь появилось. Замечательно, все хорошо слышно. Фейсбук тоже прекрасно. В Инстаграм тоже все хорошо. Да, все, да, тоже пишут, что все хорошо. Ну, я сейчас дома, поэтому здесь интернет хороший, так что проблем не должно быть на трансляции. Сегодня у нас, братья и сестры, воскресный день. И сегодня праздник великомученика целителя Пантелеимона. Это святой, который известен многим. И я предлагаю поговорить о его жизни. И для кого-то это будет интересно, кто-то, может быть, не знает. Потому что мы, к сожалению, не знаем иногда жизнеописания святых и не знаем, почему их люди считают святыми, почему мы их так почитаем. Поэтому полезно нам освежить в памяти житие святых и иногда вот вспоминать в празднике, как они жили. Иногда это нас наталкивает на какие-то мысли о своей жизни, потому что когда мы слышим о том, как жили святые, то свою жизнь сравниваем с тем, что слышим, и иногда это нам помогает укрепиться в вере, а может быть, увидеть как-то больше своих грехов. Так что всех вас поздравляю с этим праздником. Кто-то, может быть, сегодня смотрел службу из нашего храма или приходил в свой храм. Мы могли вместе с вами помолиться. Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Вифании, это в Малой Азии, в семье знатного язычника. И был назван Пантелеоном. Родители желали видеть его мужественным, бесстрашным юношей, но его мать была христианкой. Она воспитывала его в христианской вере. Но, к сожалению, она рано закончила свою земную жизнь, и тогда отец отдал сына в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству знаменитого врача Ефросина. Отличался он красноречием, хорошим поведением, необыкновенной красотой. И да, было так, что мальчика представили императору Максимиану, который захотел оставить его придворным врачом. И в это время в Никомедии тайно проживали священно-мученики, пресвитеры Ермолай, Ермип, Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан во время гонений. Это произошло в 303 году. Из окна своего уединенного домика святой Ермолай много раз видел благообразного юношу, который проходил рядом. И однажды священник завел с ним беседу. Он понимал, видимо, что это мальчик непростой. Он решил с ним завести беседу, пригласил к себе и стал рассказывать о Христе. С этого времени Пантелеон стал ежедневно заходить к священно мученику Ермолаю и слушал то, что он ему рассказывал. Постепенно вера его укреплялась, он больше узнавал о Христе. И однажды, возвращаясь домой, юноша увидел лежащего на дороге мертвого ребенка, которого укусила змея. Ему стало жалко мальчика, и он тогда стал просить Господа о воскрешении умершего мальчика и умерщвлении ядовитого змея, который находился рядом. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы сам станет христианином и примет крещение. И под действием божественной благодати ребенок ожил, а змея разлетелась на куски на глазах удивленного Пантелеона. После этого святой Ермолай крестил юношу. 7 дней он провел у своего духовного учителя. Став христианином, Пантелеимон пытался разговаривать со своим отцом, язычником, пытался ему объяснить о том, что истинной верой является христианство, путь, который указал Христос, а язычество является заблуждением. К нему обращалось много людей. Он был известен даже как очень хороший врач и помогал людям, когда никто не мог больше помочь. А он лечил прежде всего молитвой, обращаясь к Господу, и вера его была настолько сильная, что Господь очень быстро отвечал на его молитвы. И известен случай, когда к нему привели слепого человека, и никто ему не мог помочь. Но Пантелеимон стал молиться к Господу, и действительно человек этот прозрел, и отец, который был язычником, видя это чудо, тоже укрепился в вере настолько, что и отец, и этот прозревший человек приняли святое крещение. После смерти отца Пантелеимон всю свою жизнь посвятил помощи больным, убогим, страждущим. Безвозмездно лечил многих, кто к нему обращался, посещал узников в темницах, исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием имени Иисуса Христа и искренней молитвой. Это вызывало, конечно, зависть среди других врачей. Они донесли императору, что святой Пантелеимон христианин и лечит узников. Император уговаривал святого опровергнуть этот донос и принести жертву идолам. Очень часто, когда императоры языческие хотели помочь, может быть, как они думали, христианам, для того, чтобы избежать казни, они предлагали принести жертву языческим идолам. Но Пантелеимон, несмотря на то, что был молодым человеком, бесстрашно отказывался это делать. И на глазах императора исцелил расслабленного. То есть, расслабленный – это человек, который не может сам двигаться. Это было чудо, которое увидели многие люди, но, тем не менее, император приказал казнить исцеленного, а самого Пантелеимона подвергнуть страшным мукам. Он продолжал молиться о том, чтобы Господь укрепил его, и услышал во время молитвы голос: «Не бойся, я с тобой». И настолько его эти слова укрепили, что он не боялся уже никаких мучений, никаких страданий. Всячески над ним издевались и обжигали, и пытались рвать тело какими-то железными крюками, и растягивали на колесе, и бросали в кипящее олово. Ну, много разных издевательств описывается в предании, как пытались его склонить к тому, чтобы он все-таки поддался императору и отказался от Христа, но тем не менее он бесстрашно все это переносил и с дерзновением даже продолжал обличать императора. Но в это же время были перед судом представлены священнослужители, которых я уже упоминал, те, кто привел Пантелеймона к вере, те, кто его крестил, они все были обезглавлены. И по повелению императора все-таки Пантелеймона привели в цирк на растерзание диким зверям. Была такая казнь, когда на человека натравливали голодных львов. Но звери отталкивали друг друга и начали лизать его ноги, как-то попытаться показать свою ласку к этому святому человеку. Видя это, люди стали вскакивать с мест и кричать: «Велик Бог христианский, да будет отпущен неповинный и праведный юноша». Но император, видя это, как поменялось настроение людей, приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа, и даже убить зверей, не тронувших мученика. Видя это, святой Пантелеймон снова воскликнул: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя». И в конце концов уже обезумевший от ярости император приказал отрубить великомученику Пантелеймону голову. Когда его привели на место казни, то Пантелеймон продолжил молиться. Когда нанесли удар ножом, то это не нанесло ему никакого вреда. Воины, которые должны были исполнить эту страшную казнь, настолько были поражены этим чудом, что сами закричали: «Велик Бог христианский». Вот представьте, насколько эти чудеса, которые мы читаем сейчас, насколько они поражали людей. А ведь воины видели, что только что предали казни тех зрителей, которые восхваляли Господа, и даже тех животных, которые не стали терзать тело святого. И они не испугались также сказать о том, что они уверовали во Христа. Вот получается, подвиг святых, он очень многих приводил к Богу. То есть, умирая зачастую один святой, настолько многих людей укреплял в вере, что крестилось огромное количество людей, а кто-то готов был и даже пострадать за Христа. Воины после этого просили прощения у Пантелеймона, отказались продолжать казнь, но тем не менее великомученик повелел им выполнить приказ императора. Они со слезами простились с великомучеником, целовали его, и все-таки пришлось исполнить казнь, которую приказал совершить император. По преданию, когда отсекли голову, то от крови мученика маслина, которой был привязан святой, расцвела и исполнилась целительных плодов. В это время очень много людей уверовали во Христа. Тело святого было брошено на костер, но осталось неповрежденным. Тогда мученика погребли христиане на близлежащей земле. Лаврентий, Васой, Провиан, это ближайшие помощники великомученика, написали повествование о его жизни, страданиях. Память его издревле чтится особо. На Афоне очень всегда его почитали. И сейчас честная глава великомученика Пантелеймона хранится в Свято-Пантелеймоновом монастыре, в соборном храме, названном в честь этого святого. Также еще, что, наверное, мы все знаем, да, что обращаются к этому святому за помощью для исцеления. Прежде всего, мы знаем его как целителя, но мы видим, что исцелял великомученик именно молитвой, именно обращением к Богу. И как я уже сказал, многие, видя его веру, многие пришли ко Господу. Это, может быть, для нас даже сейчас не так понятно. И мы иногда задаем себе вопрос, зачем страдали святые? Ведь они могли как-то избежать этих мучений, там, может быть, уклониться как-то от этой казни, да, не идти к императору, знали ведь, что их за это могут подвергнуть казни. Может быть, как-то еще избежать этих мучений, но тем не менее они бесстрашно шли на подобные мучения и радовались тому, что они могут пострадать за Христа. Во-первых, потому что эти люди подражали Христу, также бесстрашно принимая любые мучения. А кроме того, они видели, что через их пример многие люди приходили к Богу, как вот мы сегодня читали. И для чего пришел Христос? Вот об этом нам надо почаще вспоминать. Он пришел для того, чтобы дать нам возможность войти в жизнь вечную, чтобы искупить грехи людские, и чтобы мы могли войти в вечную жизнь, для жизни с Богом, а не для вечной смерти. Но мы, к сожалению, иногда забываем об этом. Когда приходим к Богу, то просим решения каких-то своих житейских проблем. Часто это бывают болезни, какие-то недуги, может быть, еще какого-то решения проблем просим. То есть мы обращаемся к Богу не за вечной жизнью, а за решением каких-то сиюминутных проблем. И это, конечно, иногда бывает очень грустно, потому что но иногда мы даже к причастию так относимся. Приходится иногда так слышать от людей, иногда говорят, что стало плохо, надо сходить в храм, причаститься, чтобы вот там давление в норму пришло или еще что-то. К сожалению, такое встречается иногда. Это неправильное понимание. Да, конечно, Господь нам помогает. Бывают такие истории, таких очень много. Любой православный человек может такое вспомнить. Но, тем не менее, нам надо понимать, что все-таки главное, зачем мы должны идти к Богу, это спасение души, избавление от греха. И, как мы видим, великомученик Пантелеймон лечил людей, прежде всего, молитвой, искренней верой. И через это другие люди тоже приходили к Богу. Да, вот хороший вопрос задает внучка Якова. Почему сейчас нет таких чудес в таких масштабах? Ну, потому что сейчас уже другое время. В каждое время Господь проявляет себя в жизни по-разному. В то время это было действительно нужно, и мы видим, что многие люди через это приходили к Богу. Сейчас мы живем в другое время. И вера наша ослабла во многом, потому что многие люди, которые считают себя верующими, если бы оказались вот в такой сложной жизненной ситуации, оказавшись перед императором, да, и может быть, зная о том, что придется пострадать за Христа, неизвестно, как себя повели бы. Мы видим даже в начале 20 века, когда были гонения на православных и вообще на всех верующих людей в Советском Союзе, то многие люди отказывались от веры, отказывались от Бога для того, чтобы попытаться как-то сберечь свою жизнь, но им это не помогало. Никомедия, это Римская империя, да, это Римская империя на тот момент. Ну что, братья и сестры, теперь, я думаю, можно будет перейти к вашим вопросам. Когда я тему какую-то рассказываю, не надо задавать вопросы, потому что вы меня тем самым перебиваете. Это неправильно. Лучше дослушайте, а потом я с большей вероятностью могу вам ответить на ваш вопрос. А когда я что-то рассказываю, я должен все прекратить, ответить на ваш вопрос, потом опять возвращаться к рассказу. Это, я думаю, неправильно. Еще раз всех вас поздравляю с таким замечательным праздником. Слава Богу, что мы вспомнили о том, как жил великомученик Пантелеймон, почему люди его так почитают, так любят. Ну и хочу напомнить, братья и сестры, что во вторник у нас в храме будет молебен перед иконой Казанской, в среду будет божественная литургия и благодарственный молебен ко Господу, в четверг молебен святителю Николаю Чудотворцу, а в пятницу у нас будет праздник. Так что можно написать записочки, и я помолюсь за ваших близких. Можно будет посмотреть трансляцию из нашего храма и вместе с вами помолимся. Да, у нас 14 августа будет происхождение или изнесение честных древ животворящего креста. Так, вот здесь вопрос задают, правда ли, что у церкви есть христианский эгрегор? Это неправда. Само понятие эгрегор, да, это оккультное понятие, оно неприменимо к церкви. Да, там оккультисты, они все что угодно могут говорить. Поэтому не слушайте эту ерунду. Это все глупости. Муж пьет. Что делать? К сожалению, это довольно частая проблема. Не только сейчас, но и раньше была. И важно, что мы делаем для того, чтобы ее решить. Во-первых, человек сам должен понимать, что у него есть такие проблемы, потому что часто человек не понимает. Вы ему говорите, что у тебя есть проблемы с алкоголем, а он говорит, у меня все хорошо, я в любой момент могу бросить. И такому человеку помочь очень тяжело. То есть мы не можем помочь через силу. Человек сам должен хотеть измениться. И кроме того, надо, чтобы было понимание с вашим супругом. То есть вам надо объяснить, что вы его любите, что вы ему хотите помочь. Не хотите как-то его ограничить, чтобы ему там жизнь тяжелее сделать, а действительно переживаете за него и хотите ему помочь. И поэтому с ним надо разговаривать. И кроме того, вам надо его прощать, потому что тяжело видеть. Иногда это воспринимается как предательство, да, когда человек обещает, что он больше не будет пить, но продолжает. Но в любом случае вам надо с ним разговаривать, принять ситуацию вот такой, какая она есть. Да, это, конечно, тяжело, но у вас сейчас вот есть близкий человек, который страдает этой проблемой. И быстро изменить это вряд ли получится. Здесь надо набраться терпения, прощать его и помогать ему. Да, когда человек выпьет, ему, конечно, бесполезно что-то сразу там рассказывать, что надо вернуться к нормальной жизни. Когда он будет в трезвом состоянии, если он будет готов с вами общаться, то, пожалуйста, вы можете с ним об этом говорить. Когда-то он вас услышит. И, конечно, надо молиться. Я всегда в таких случаях рекомендую молиться Богородице, перед любой иконой, какая вам нравится. И есть, конечно, такое, ну, как традиция, что надо молиться перед иконой неупиваемой чаши, но можно и перед любой другой. Кроме того, у нас каждую субботу в храме служится молебен перед иконой неупиваемая чаша. И священноисповеднику Николаю Лебедеву, это настоятель нашего храма, был в конце 19-го, в начале 20 века, сейчас этот человек причислен к лику святых. Он очень много сил потратил на борьбу с пьянством среди крестьян Тверской губернии. И в обществе трезвости, которое было при нашем храме, состояло 17 тысяч человек. Представляете, 17 тысяч человек. Какое-то огромное количество людей. И ему можно теперь помолиться. Вот так бывает интересно. Мы видим такую связь времен, да, когда человек служил в храме, а сейчас мы можем молиться как святому. Это удивительно. И каждую субботу примерно в 10:30 служится молебен, можно помолиться будет вместе с прихожанами нашего храма, и самой надо будет молиться. Не только чтобы Господь его исцелил, но и чтобы Господь помог вам найти слова, которые ему надо сказать, чтобы он вас все-таки услышал. Да, вот спрашивают, разве алкоголизм – это не болезнь? Ну, понимаете, алкоголизм бывает в разных стадиях. Есть форма, когда еще человек может своими силами справиться. Если он хочет начать жить нормально, да, то он может с этим справиться. Но если это уже дошло до более серьезной стадии, то в любом случае с человеком надо разговаривать, его поддерживать, помогать и молиться. Потому что нам самим с этим будет тяжело справиться. Понимаете, что такое пьющий человек в доме? Не где-то там далеко, а вот в вашей квартире, когда пьет близкий человек, вы же никуда не уйдете, вы его не бросите, не выгоните. Вы должны видеть это каждый день. И это тяжелый крест. Тут нужно огромное смирение, огромное прощение, силы для того, чтобы простить, чтобы не злиться на этого человека, не осуждать. Ведь особенно как вот православный человек, да, он ведь хочет прийти в храм, исповедоваться и причаститься. А попробуй спокойно идти причащаться, если там накануне, допустим, муж пил и устроил какой-то скандал. Насколько это тяжело. Так вот, следующий вопрос. Как молиться о замужестве дочери? Ну, надо узнать у вашей дочери, она сама-то хочет замуж или нет? Потому что бывает так, что мама очень хочет, чтобы дочка вышла замуж, а она не хочет, она там думает карьеру делать или что-то еще. То есть, вот я советую в этих случаях всегда поговорить со своими детьми. Они-то хотят, чтобы вы их им так помогали или нет, или это будет против их воли. Поэтому надо с ней поговорить. Если она хочет действительно замуж, то ей надо обязательно самой молиться. И вам надо молиться, и ей надо молиться. Я рекомендую о замужестве молиться Богородице, потому что она сама была мамой, да, и Богородица всегда очень откликается на молитвы людей, и когда венчаются, то благословляют всегда молодых иконой Богородицы Казанская и иконой Спасителя. И вот я рекомендую молиться перед иконой Казанской. Есть такая практика, когда люди, допустим, 40 дней читают каждый день акафист, и молятся о чем-то, добавляют всегда, о чем они молятся, но говорят, будет воля твоя, Господи, а не меня грешного. И как уже Господь управит. У меня есть видео на моем YouTube-канале, оно так и называется, 40 акафистов Богородицы. Я рекомендую его найти, посмотреть, там я подробно рассказывал, как я сам таким образом молился, встретил свою супругу. Вот в этом году уже 14 лет в браке, 14 лет семейной жизни. И здесь самое главное не отчаиваться, помнить о том, что у Бога много людей. У нас в мире миллиарды людей, да, даже в нашей стране, сколько, если не ошибаюсь, 144 миллиона человек живет. Да. Вашей дочке нужен только один человек. Да. Для Бога возможно все. Будет зависеть это от нашей веры, насколько мы верим в то, что для Бога нет ничего невозможного, и от того, что мы сами для этого делаем. Потому что бывает такая ошибка, когда человек думает, вот я буду только молиться, и больше можно ничего не делать. И можно там лежать на диване и ждать, когда произойдет чудо. Да, конечно, может произойти чудо, если там только молиться, и девушка хочет выйти замуж, может там, я не знаю, сантехник придет, и они создадут семью со временем, да, или там еще какая-нибудь ситуация произойдет, там, когда придется к ней кому-то прийти, да, она познакомится, что-то там получится. Но все-таки надо, чтобы были активные действия со стороны человека. И тогда больше шансов, что все получится. Какой грех запрещает христианину ходить в церковь? Человек после любого греха может прийти в храм для того, чтобы покаяться, чтобы перед Богом раскаяться в своих грехах. Но будет важно, насколько искреннее покаяние. Потому что есть люди, которые, совершив грех, вообще не раскаиваются. То есть человек может внешне приходить в храм, молиться, там свечки ставить, но при этом у него нет никакого покаяния. И здесь важно, насколько будет искреннее покаяние. Если этого покаяния нет, то человеку нельзя причащаться, нельзя участвовать в таинствах церковных. Бывает так, что если грех какой-то большой, серьезный, то человека могут отлучить на какое-то время от причастия, то есть дать епитимию. Но здесь все очень индивидуально, надо смотреть, и насколько человек раскаивается в том, что сделал, и что за грех он совершил. Так вот, хороший вопрос, да, не кушать яблоки до преображения, яблочный спас, это обычай, традиция или все-таки имеет отношение к вере? Это просто традиция, это история началась в Греции, да, потому что устав церковный, который у нас есть, это основан на уставе одного из греческих монастырей, поэтому... Когда монахи шли в храм, то они по виноградинке срывали. И потом, когда приходил праздник, когда должны, по идее, поспеть уже все плоды там и виноград, для того, чтобы делать вино для службы, весь виноград уже оборвали. Поэтому появилась такая традиция, чтобы виноград не ели до праздника. И монахи это послушание соблюдали. У нас это уже относится к другим плодам, там и яблоки, и какие-то еще. Но греха какого-то там не будет, если вы съедите яблоко. Тем более, я уже как-то рассказывал, что, допустим, в наших южных областях России, да, есть много плодов, которые созревают гораздо раньше августа, потому что яблочный спас, как его называют, это 19 августа, преображение Господне, большой праздник, 20-й. Так вот, было так, что просили даже совершать чин освящения раньше, потому что плоды уже просто отходили, ближе к осени, уже к 19 августа. Поэтому здесь, опять же, все надо разумно ко всему подходить, чтобы не было каких-то излишних там суеверий. Ну, если человек хочет не есть, подождать, да, ну пусть подождет, ничего страшного. Если он там будет до этого времени кушать яблоки или что-то еще, ну, тоже не будет там какого-то страшного греха. Тем более сейчас, когда мы с вами живем в такое время, что у нас круглый год есть разные фрукты и овощи, и мы можем круглый год есть все что угодно. Эти правила, они зачастую, ну, как такие традиции благочестивые, которые могут нам помочь. Валентина, когда читаем псалтырь, две славы о здравии, а одна о покоении, или можно все три славы о здравии? Да, можно, конечно. Вы когда читаете дома, то можете читать как угодно. То есть, есть какое-то примерное последование, но если вы что-то измените, ничего страшного не будет. В храме, конечно, там все должно делаться, как положено по уставу. Если вы можете дома, то каких-то проблем не будет. Верите ли вы в коронавирус? Ну, коронавирус – это не вопрос нашей веры, это объективная реальность. Есть люди, которые им болели и даже уходили из жизни. Среди моих знакомых есть такие люди. Поэтому как тут можно не верить? Когда ты видишь, что происходит вокруг, когда от этого реально умирают люди и заболевают очень серьезно. Как после этого можно говорить, что я не верю, все это ерунда? Но это какое-то уже будет отрицание реальности. То есть человек видит и пытается не верить в это. Как молиться, чтобы получить исцеление от невроза и тревоги? Но для этого надо, во-первых, укреплять веру, из-за чего у нас возникает тревога и невроз. Из-за нашего маловерия и из-за того, что мы не можем принять мир таким, какой он есть. То есть мы сомневаемся в том, что Господь нас оберегает, что Он делает для нас все самое лучшее. Это раз. Во-вторых, мы очень часто не можем принять то, что происходит. То есть, вот есть какие-то проблемы в нашей жизни, мы вместо того, чтобы с ними смириться и принять их, что, ну, они есть. Вот как вот эта эпидемия коронавируса, да, из-за этого тоже сейчас можно получить невроз, если мы будем очень сильно переживать. Но если мы будем соблюдать золотую середину, разумно к этому относиться, то никаких проблем не будет. Это есть, есть. Отрицать это неправильно, да. То есть ходить и говорить, я ничего не боюсь, все это ерунда, это тоже неправильно. Есть люди, которые так говорили, а потом, как кто-то из их близких заболеет, они сразу чуть ли не в панику впадали, говорили, ой, это серьезно, давайте все будем соблюдать все необходимые меры. То есть, за один день у человека менялось полностью мнение. Поэтому надо соблюдать золотую середину, не впадать в крайности. То есть, вот эти эмоции, которые бывают у нас, очень какие-то сильные, они приводят к проблемам, к нервным каким-то переживаниям. Поэтому надо молиться. Есть очень хорошая молитва оптинских старцев. Вот рекомендую, найдите молитву оптинских старцев, почитайте ее. Читайте ее, когда у вас начинаются такие проблемы. Также можно при панических атаках сразу начинать молиться. Я знаю людей, которые, вот, можно сказать, с помощью молитвы избавились от панических атак. Но если проблема очень серьезная, то рекомендую вам обратиться к врачу. Почему-то некоторые люди думают, что достаточно просто молиться и можно больше ничего не делать. Это не так. Иногда, если форма заболевания еще какая-то не очень серьезная, можно только молитвой исцелиться. Или у нас должна быть настолько крепкая вера, как у святых, которые могли любую болезнь исцелить. Да? Но все-таки нам не надо Бога искушать. Если есть возможность обратиться к специалистам, то надо к ним обратиться. Они смогут помочь, и хуже от этого не будет. А так обязательно надо молиться об укреплении в вере. Можно ли христианке выходить замуж за мусульманина? Довольно часто вопрос этот задают. Это будет неправильно, потому что вы не сможете венчаться, и, скорее всего, у вас потом будут возникать проблемы с соблюдением постов, с молитвой. И, кроме того, скорее всего, когда у вас будут дети, супруг будет пытаться их не допустить к православной вере и не допустить крещение детей. Это будет страшная проблема. Надо это сразу заранее понимать. Потому что некоторые девушки не понимают этих всех проблем, которые могут быть вот в таком смешанном браке. Поэтому здесь очень важно заранее понимать, что вас ждет. Если вы будете это понимать, вы уже по-другому посмотрите на то, что происходит. Павло спрашивает ВКонтакте, что вы имеете в виду, идя речь о записках с именами родных. На богослужение люди пишут имена близких, и священник поминает этих людей, молится о здравии, о покаянии. Люди на каждую службу могут подать записки. Мой храм находится в Твери, и люди пишут записочки через интернет. Я читаю эти записки на службе. Или священник, который служит. Так мы молимся за много-много людей, которые подают записочки. Я всех, мои дорогие, благодарю за то, что вы подаете записки, помогаете. Это очень важно для нашего храма. И ну, действительно помогает выжить в это непростое время. Потому что сейчас во многих храмах нету прежнего количества прихожан. То есть кто-то до сих пор боится вируса, а кто-то ждет уже вторую волну, что будет еще там какая-то проблема. И ситуация, конечно, везде очень тяжелая. Так что я всех вас искренне благодарю за вашу помощь. Это действительно очень большое дело. Вы таким образом очень помогаете проповеди православной веры. У нас вот во вторник будет молебен перед иконой Казанская. В среду будет молебен благодарственной литургии. В четверг молебен святителю Николаю Чудотворцу, самому почитаемому святому. И в пятницу будет праздник происхождения честных древ Животворящего Креста, или как его еще называют, медовый спас, когда освящается мед нового урожая. Так что можно на все службы подавать записки, я обязательно помолюсь за ваших близких. Ну и также можно посмотреть будет трансляцию богослужений из нашего храма. Литургия всегда начинается в 9 часов по московскому времени, а вечернее богослужение и молебен в 3 часа дня по московскому времени. Также еще хочу сказать, что у меня есть TikTok, если кто-то слышал про эту соцсеть, там очень много коротких ответов на вопросы. Многим понравился этот формат, рекомендую посмотреть. Также, если кто-то читает Яндекс.Дзен, то у меня есть канал на Яндекс.Дзене, и многим там очень нравится читать. Кто пользуется особенно Яндекс.Браузером, или на компьютере, или на смартфоне. Галина пишет, у меня год назад икона Пантелеймона поменяла краски, они стали яркими. Я очень удивилась, что это значит. Бывает, иконы обновляются. Это такое чудо, которое нам являет Господь. Да, такое действительно случается. Когда в храме батюшка говорит «Три святое», мне одна прихожанка сказала: «Батюшка вынесет чаши, говори про себя, Господи помилуй». Так ли это? Ну, можно говорить, да. А можете батюшку слушать. У каждого человека есть ангел-хранитель, или он один на всех? Как молиться ангелу-хранителю за детей или за каждого по молитве одной перечислить имена детей? Ангел-хранитель у каждого свой. И мы можем молиться ангелу-хранителю своему. Я еще не видел, чтобы люди молились чужим ангелом-хранителем. Поэтому нам надо молиться своему ангелу-хранителю. Есть молитва ангелу-хранителю, и можно своими словами это делать. А если вы хотите молиться за своих детей, то лучше молиться Господу, Богородице, кому-то из святых. И важно, чтобы они тоже молились. Не только вы за них, но и они, чтобы прикладывали какие-то усилия и тоже молились. Юрий пишет, хороший вопрос про невроз и тревогу. Я думал, я один такой. Спасибо автору вопроса и батюшке за ответ. Юрий, это довольно частая проблема, особенно в современном обществе, когда у нас очень быстрая жизнь и очень много стрессов, то это частая проблема. Не думайте, что это такая прям редкость. Какую ответственность несет человек, который разрушил брак, если один из супругов из-за этого покончил с собой? Это, конечно, является большим грехом, и человек будет отвечать за это перед Богом. Да, как именно, я не могу вам сказать. Какие молитвы помогают от депрессии? Депрессия – это уже серьезное состояние. Есть такой грех уныния. И вот когда у человека уныние, то со временем оно может перерасти в депрессию. Если не заниматься этим вопросом, то могут быть серьезные проблемы. В крайней форме депрессия приводит к мыслям о самоубийстве. Иногда человек даже это делает, к сожалению. Мне писали некоторые люди, подписчики, о том, что я как-то сказал, что важно не только молиться и обращаться к Богу за помощью, но и обращаться к специалистам, к врачам, потому что врач может тоже помочь. И Бог поможет через этого врача. Мы не должны Бога искушать. Если вот есть доктор, который нам может помочь, мы не должны от него отмахиваться и говорить, пусть Господь сотворит чудо. Нет, мы можем помолиться, чтобы найти хорошего врача, и через него Господь нам поможет, как в ответ на нашу молитву. И поэтому здесь важно и молиться, для этого надо исповедоваться в том, что есть уныние, депрессия, и причащаться. Но и я считаю, надо обращаться к врачам, потому что иногда хороший специалист вам может помочь. Тут ничего нету какого-то стыдного или чего-то еще. Это болезнь, которую надо лечить. Если этого не делать, то потом может все стать гораздо хуже. Потому что мы же с вами не врачи, не специалисты. Иногда, когда у человека депрессия, ему говорят, да что ты там ерундой занимаешься, иди он погуляй там, или кино посмотри, все пройдет. Ты тут хандришь, ерундой какой-то занимаешься, все это глупости, надо вот оптимистично на жизнь смотреть, надо позитивно мыслить, что-то еще. Когда человек находится в состоянии депрессии, то это уже серьезные изменения в психике, то есть там и обмен веществ даже другой уже нарушается, да, и человек не может сам выйти из этого состояния, что вот он просто пойдет погуляет, да, и все будет хорошо. Даже если пойдет гулять, он солнышко не увидит, он будет видеть, вот как все плохо. То есть меняется очень сильно взгляд на мир. И тут я считаю, лучше не доводить до чего-то плохого, а обратиться к врачу. Иногда от этого бывает больше пользы. И вот мы можем молиться о том, чтобы Господь нам помог и помог найти хороших специалистов, которые помогут. Ходила на исповедь недавно, молитву только одну прочитала, которая перед исповедью надо читать, не смогла прочесть. Это не страшно? Нет, не страшно. Перед исповедью самое главное искренне покаяться, вспомнить свои грехи, в которых мы хотим покаяться. Вот это будет самое правильное. Как правильно читать за упокоенную литью на кладбище? Нужно ли при этом совершать поклоны, когда читаешь тропарь? Можно, конечно, почему нет? Когда мы молимся, вы же не священнослужитель. Вы просто женщина верующая. Вы можете молиться, как у вас получается. Если вы даже что-то сделаете не так, не бойтесь, никакого греха в этом не будет. Вот есть такое чинопоследование литии для мирян. Когда люди у меня спрашивают о том, как молиться за усопших, я присылаю ссылочку с последованием литии, как читать за усопших. Вот. Самое главное, чтобы вы это делали искренне и почаще. Вот это самое главное. А кладете вы поклоны, не кладете, сколько раз крестить, это не столь важно. Олег спрашивает, как же три канона при подготовке к исповеди? Ну, если хотите, можете почитать, только три канона, они читаются обычно перед причастием. То есть, если вы готовитесь причаститься, тогда читаете три канона и читаете последовательника святого причащения. А если вы хотите перед исповедью что-то почитать, можете почитать покаянный канон. Это будет более правильно. Так, вот женщина со мной спорит. Почему эта христианка не может выйти замуж за мусульманина? Я замужем 17 лет, у нас двое детей, каждый о своей вере, при своей вере остался. Но вот у вас двое детей, они кто, православные или мусульмане? Хороший вопрос, да? Вот именно в этом и проблема, что когда человеку объясняешь, что нельзя так делать, да, он говорит, нет, я считаю, можно. Но если вы считаете, что можно, вы можете так сделать. Но ведь вы не смогли со своим супругом венчаться, так ведь? Это серьезная проблема. Для православного верующего человека это важный вопрос. Если мы не венчаемся со своей второй половинкой, а как мы будем в Царстве Небесном? Где мы будем? Вот, поэтому я считаю, что для православного человека это очень важно. И то, что у вас получилось вот так, что с супругом нет проблем, да, что каждый там остался при своей вере, хотя непонятно, кто у вас дети, то есть или православные, или мусульмане, но очень часто это приводит к конфликтам, и конфликтам очень страшным. Когда женщине не позволяют сделать выбор. Говорит, вот есть ребенок, все, ты родила, он будет мусульманином. И то, что женщина говорит, нет, я хочу, чтобы он был православным, говорит, а тебя никто не спрашивал. Ты кто такая? В исламе же многоженство – это норма. Поэтому мнение женщины, оно не учитывается. Это мы привыкли, да, что вот будут с женщиной там слушать, разговаривать. Никто не будет слушать. А как же так? Олег спрашивает опять. Исповедь без причастия и без участия в литургии. Ну, может быть, да, исповедь без причастия, если и без участия в литургии. То есть, вы просто можете попросить батюшку исповедоваться. Такое бывает. Наталья, пришлите сайт вашей церкви, куда можно подать записочки. Вы можете найти меня в социальных сетях. Вы пишете в Facebook, там есть Facebook «Моя группа «Позитивный батюшка». Также она есть во всех социальных сетях. ВКонтакте, в Одноклассниках «Позитивный батюшка». YouTube-канал есть, там очень много интересных роликов можно посмотреть. Instagram, кому-то, может быть, будет удобнее там. Если кто-то смотрит меня в Instagram, то можете просто открыть мой профиль. И там будет кнопочка «Написать». Можете написать имена ваших близких, за кого помолиться. И напишите, на какую службу. На молебен или на литургию, на панихиду. Если вы смотрите где-то в других соцсетях, то откройте группу, и там будет сообщение сообщества. Там или написать, или сообщение. Там по-разному, во всех соцсетях по-разному это делается. Вы просто туда можете написать имена ваших близких, через запятую желательно, не надо там особо писать, кто кем кому приходится. Бывает такая, к сожалению, проблема, что люди там начинают указывать, кто где учился, кто кем переболел. И это тяжело читать, то есть читаешь список имен, а там описывается про человека, все это не нужно делать. У нас каждый вторник и четверг в 3 часа дня служится молебен Богородицы перед иконой Казанская. В четверг святителю Николаю, это самые почитаемые и икона Богородицы, и святой. Кроме того, в среду, субботу и воскресенье у нас всегда в храме совершается божественная литургия. Можно также подать записки и о здравии, упокоении ваших близких. И посмотреть трансляцию богослужений из нашего храма. В 9 часов начала божественной литургии а в 3 часа дня вечернее богослужение или молебен. Можно вместе будет помолиться. Юрий, хороший вопрос. Признает ли православие католических святых и святыни, и наоборот, или у них общее только до раскола? Да, мы признаем только тех святых, которые были канонизированы до раскола в 1054 году. Опять, похоже, какие-то проблемы с комментариями, я так понимаю. Хочу разобраться все-таки, что у нас такое с комментариями нехорошее происходит. Так, у меня просьба, напишите сейчас ВКонтакте что-нибудь. В последнее время какая-то проблема наблюдается вот с комментариями ВКонтакте. Так, вот вижу, да, появились комментарии. Да, я все понял, в чем ошибка. Спасибо. Нет, на Ютубе хорошо, да. Просто я веду трансляцию через один сервис, и там из разных соцсетей комментарии на одном сайте я читаю. И они иногда вот не приходят. Я вот сейчас понял, почему они не приходят. Все понятно, да. Разобрался теперь. Да, вот хороший тут вопрос задавали сейчас. Марина спрашивает ВКонтакте, считается ли грехом общение с мусульманином? Именно общение. Нет, это не будет грехом. Общаться мы можем со всеми людьми, ничего тут страшного нет. Это не является грехом. А вопросы сегодня задавали именно о семейной жизни. Оно, конечно, если уже такой брак совершился, такое бывает, да, мы это признаем. Но вот я просто говорю о том, что какие будут проблемы, то есть венчаться будет невозможно. Нательные крестики ломаются или теряются, и любой металл чернеет. Можно ли часто менять крестик? Да, можно, ничего тут страшного не будет. Если чернеет, это серебро, скорее всего. Бывает так, что это особенность организма. То есть, может, человек болеет чем-то или еще какая-то причина, из-за чего серебро начинает чернеть. Такое встречается. В этом случае надо перейти на какой-то другой металл. Кто-то начинает носить золотой крестик. Кто-то там, из хирургической стали. Или деревянный, то есть какой вам больше нравится. Но я рекомендую поменять. Это не значит, что серебро плохое. Некоторые люди говорят, ну все, значит это плохое серебро, нас обманули и тому подобное. Нет, это не плохое серебро, просто такая особенность организма, такое бывает. Иногда это говорит о том, что есть какие-то болезни. Я сейчас не могу сказать, какие точно, но есть такое. Как не злиться на работе, когда знаешь, что за глаза тебя оговаривают? Ну, старайтесь на это не обращать внимания. Они поговорят и успокоятся. То есть, часто, когда люди пытаются это говорить, они рассчитывают на какую-то реакцию. Если этой реакции не будет, они перестанут это говорить. После золота чернело. Золото не может чернеть. Или у вас это, скорее всего, был какой-то сплав. Золото – тот металл, который не вступает в реакцию ни с чем. Он не может почернить никак. В Инстаграм остается уже 20 секунд. Благодарю всех за ваши интересные вопросы. Надеюсь, следующая трансляция у нас будет во вторник и в среду, 8 часов вечера. Всего доброго. Всем желаю Божьей помощи и ангела-хранителя. Спасибо, Господи. Если остались вопросы, пишите их в сообщение. Я каждому отвечу. Спаси Господи, до свидания. Еще раз поздравляю вас с праздником и воскресным днем, и великомученика Пантелеймона. И сегодня также у нас собор смоленских святых. Так что всех вас поздравляю. Желаю Божьей помощи всем, ангел-хранителю. Спаси Господи.